Глава 5. О приятии сердцем. Что же разумеем мы, когда говорим о религиозной вере? Религиозная вера предполагает прежде всего духовное внимание. Она внемлет духу, то есть емлет внутрь, или, что тоже, приемлет его показания и доверяет им. Поэтому можно сказать, вера есть доверие к показаниям духовного опыта, преимущественно перед субъективными душевными впечатлениями и перед чувственными наблюдениями, регистрируемыми рассудком. Дух имеет свой опыт, вынашиваемый особыми внутренними актами человека. Этот опыт требует от нас особой культуры и зато дает нам свою достоверность и очевидность, которая может и не согласоваться с мнимой достоверностью лично-душевного происхождения и с шатко-условной очевидностью чувственных вещей. И вот доверие к этой духовной достоверности и к этой духовной очевидности и есть то, с чего начинается религиозная вера. Человек, лишенный духовного опыта или не считающийся с ним, не будет иметь веры. Человек, имеющий духовный опыт, но не дошедший в нем до настоящей достоверности и очевидности, увязнет в рассудочных сомнениях и не дойдет до веры. Итак, для веры необходима духовная очевидность. Вот что разумеет Марк Подвижник, когда пишет: «Не знающий истины и веровать не может истинно, ибо ведение по естеству предваряет веру». Необходим прежде всего духовный опыт. Надо жить духовными актами, пребывать в них, наполнять их своей душой, строить себя ими, полагать их в основу своего бытия. От этого образуется некое внутреннее опытное зрение, направленное к совершенству. Это зрение откроет человеку духовные предметы, в которых он удостоверится даже до несомненности. Тогда он начнет доверять духовному опыту и этим предметам, преимущественно перед другими источниками недуховного опыта, и вера его приобретет настоящую силу. Перед ним обличатся, по слову апостола Павла, вещи невидимые. Послание к евреям, глава 2, стих 1, то есть объективно сущие духовные состояния, и он утвердится в них пожизненно. Путь этот естествен, легок и радостен для людей духа, но труден для бездуховных и совсем чужд людям противодуховным. Вступить же на этот путь и пройти его человек может только свободно и самостоятельно. Вера и религия – суть явления духовной свободы, и каждый человек призван свободно восхотеть божественного, свободно уверовать и свободно предаться Богу. В этом сущность религиозной автономии. Самое глубокое основание ее может быть формулировано так. Нестесненное добровольное приятие составляет самую существенную черту или форму истинной религиозности, потому что она является актом любви, действием сердца. А сердце есть свободнейшее из сил человеческого духа, не терпящее ни повелений, ни запретов. Религиозная вера горит всей своей силой и совершает все свое призвание только тогда и именно тогда, когда она есть проявление свободной любви к безусловному совершенству, любви, нашедшей в Боге свой истинный предмет и свой неиссякающий источник. В этом состоит первая и основная идея христианства, и притом в его восточном понимании и осуществлении. Выше я пытался установить духовную природу истинной религиозности, определяя дух как самое главное в человеке, как силу личного самоутверждения в предстоянии Богу и в достоинстве, как живое чувство ответственности, как живую волю к совершенству, как дар очевидности, как любовь и служение, как силу личного самоуправления, как дар свободы, потребность священного, радость верного ранга, дар молитвы, силу поющего сердца, источник всей истинной культуры. Тем самым оказывались бы отведенными все низшие влечения и побуждения человека. Мы, конечно, знаем и признаем, что в истории человечества религиозное чувство выступало часто в теснейшей связи именно с этими низшими влечениями и побуждениями человека, с эротической чувственностью, со страхом, выгодой, с жаждой предвидения, с потребностью в слепом подчинении, с маниакальной одержимостью и другими недуховными или малодуховными движениями человеческих страстей. Из этих побуждений вырастали целые религии, хотя справедливость требует признать, что в редкой из них вполне отсутствовала духовная мечта о совершенстве и потребность в установлении объективного критерия добра и зла. И все же история человеческих религий есть великий пантеон недуховных, малодуховных и не совсем духовных верований, многие из которых совсем не заслуживают эпитета «религиозный». Но, признавая все это, я имею право отвести эти неоспоримые факты, и притом потому, что я пишу не психологию верований, а философию религиозного опыта. И вот если мы отведем недуховные источники религиозности и рассмотрим одни духовные, то мы увидим, что среди них любовь и приятие, осуществленное любовью, является самым основным, верным и сильным. Душа в состоянии духовной любви ведет сосредоточенную, интенсивную жизнь. Смотрите об этом мою книгу «Путь духовного обновления», главы 1 и 2. Она испытывает, по слову Платона, сразу чувство лишенности и чувство изобилия, и отсюда в ней сразу искание и радость. В этом состоянии радостной направленности на любимый предмет она получает способность вживаться в него до художественного отождествления и интуитивного ясновидения, и любовь оказывается даром, утолять тот голод по божественному, который овладевает душой. Любить совершенство значит желать его, сосредоточиваться на нем, вживаться в него, созерцать его и вследствие этого узнавать и принимать его как реальный центр личной жизни. Вот почему в основе всякой настоящей веры лежит свободное приятие Бога горением искренней любви. Приемля Бога, сердце человека начинает петь и приобретать особую силу, которую я выше описал, сочетание душевно-духовной концентрации и легкой творческой текучести чувства, вдохновения. Поэтому я имел право сказать выше, настоящая духовная религиозность вырастает из свободной и вдохновенной любви человека к совершенству. Всякий человек, кто бы он ни был и чем бы он ни наполнял свое существование, определяет свой личный уклад и свой жизненный путь любовью, то есть тем предпочтением и главным тяготением своего чувства, которому он предается. Жить на свете значит выбирать, предпочитать, стремиться и добиваться. Человек любит то, что он призывает, как важнейшее и главнейшее. Человек любит то, без чего ему жизнь не мила. Он любит то, что он испытывает как радость, как свет, к чему тянется и его бессознательное мечтание, и его сознательная духовность, за что он отдаст все иное. Быть может, он не умеет рассказать об этом словами и чувствует перед этим бессилие своей мысли. Но любовь его ведет его в жизни, являясь главной силой его существа, как иррационального, так и разумного. Чтобы возник и окреп религиозный опыт, необходимо, чтобы человек обратился к совершенству и своей сознательной духовностью, и своим бессознательным мечтанием. Тогда в нем возникнет настоящая, ибо цельная любовь, его ночное существо определить себя к духу не менее, чем его дневное существо, и плоды этого не заставят себя долго ждать. Понятно и естественно, что это обращение человеческой любви к Богу, о котором нам без конца повествуют жития праведных всех времен и народов, не может ни возникнуть в силу предписания, ни прекратиться по запрету со стороны. Самая идея вторгнуться в свободу этого обращения есть идея слепая, безумная и мертвящая. Духовная любовь возникает в душе со всей естественностью органического процесса, которую нельзя ни заменить, ни подделать, подобно тому, как нельзя произвольно расцвести цветок. И в то же время она возникает в душе со всей добровольностью и творческой активностью духа. Поэтому она сочетает в себе две свободы – самоопределение душевного организма и самостроительство духа, и создает то свободное добровольное и свободно целостное обращение человека к Богу, которая составляет самую сущность религиозного акта и религии. Выражая эту мысль совсем простыми словами, можно было бы сказать, человек идет верным путем к Богу не тогда, когда он вожделеет, боится или выпрашивает себе земное благополучие, и не тогда, когда он ищет власти и предается магии, и не тогда, когда он силится понять Бога рассудком или вообразить Бога земным воображением, и не тогда, когда он жаждет гипнотического подчинения и решает заставить себя уверовать в то, что ему предпишет избранный им или навязавшийся ему авторитет, но тогда, когда он свободно и цельно любит совершенство и лучом своей любви видит это сущее совершенство в Боге. Любовь к совершенству совсем не есть пустое слово, аффектированная фраза или сентиментальная выдумка, но живая реальность и притом величайшая движущая сила человеческого духа и человеческой истории. Поколение людей, которому это чувство чуждо и непонятно, есть поколение мертвое, слепое и обреченное. Все основатели великих духовных религий – Конфуции, Лао-цзы, Будда, Зороастр, Моисей – были движимы этим чувством. А христианину достаточно раскрыть Евангелие и начать чтение его для того, чтобы убедиться, что все обращавшиеся ко Христу верою узнавали его лучом этого чувства. Этому противостоят другие пути и другие акты. Вожделение по душевной природе своей, наиболее подобное любви, особенно своей готовностью страстно принять и беззаветно предаться, на самом деле есть сила инстинктивная, слепая и неспособная верно отличить подлинное качество и совершенство предмета. Она выражает только низшую, анимальную сторону человека, поэтому оно не дает целостного приятия и готовит человеку внутренний раскол и разочарование. А вторгаясь в жизнь духа, оно искажает ее, ослепляет его видение и разливает всяческий соблазн. Поэтому религиозный акт, выросший из эротического начала и смешавшийся с ним, обозначает блуждание духа. Страх есть по существу своему чисто отрицательное движение души, чувство опасности, угрожаемости, отвращения и бегства. Это есть как бы душевная спазма растерянного и беспомощного существа, судорога уничтожаемости, ведущая к унижению и удобо превратимая в ненависть. Страх силен в «нет» и немощен в «да». Строить религию на страхе значит также исключить из нее начало духа, призванного к преодолению страха, и начало достоинства, несовместимого с унижениями инстинктивного ужаса. Поэтому религиозный акт, построенный на страхе, как это мы видим у первобытных людей, ведет по ложным путям. Не следует понимать религию как выпрашивание себе у Бога земного благополучия, безразлично, будет ли то заклинающе-связующая формулярная просьба римского язычника или смиренная просьба христианина. Самая сущность такого выпрашивания полагает всю тяжесть отношения человека к Богу на личный интерес просящего. Человек обращается к Богу своей корыстью, он просит в пределах своего скудного и тесного горизонта и измеряет отношение Бога к себе, просящему, удовлетворением или неудовлетворением своего подслеповатого желания, с тем, чтобы благодарить или роптать в зависимости от ответа. Все иные, более бескорыстные, духовные, возвышенные и углубленные мотивы – любовь, созерцание, радость, благодарение за все, очищение, восхождение к совершенству, восприятие благодати, единение – отступают или исчезают совсем, и слишком человеческое становится мерой религиозного опыта. Да и знает ли человек, о чем ему следует просить, в чем его сущее благо? И не прав ли был Сократ, этот христианин, не дождавшийся Христа, просивший у Бога не посылать ему просимого, если оно не ко благу, и посылать ему нежеланное, если оно составляет его истинное благополучие? Замечательно, что молитва Господня «Отче наш» содержит ряд прошений, но все просьбы покрыты приятием воли Божией, а единственное прошение, с виду относящееся к земным благам, о хлебе насущном, при точном рассмотрении греческого первоисточника, имеет в виду хлеб надсущный, то есть свыше исходящий, и разумеет питание духовное. Человек, просящий о земных благах, совершая действия в высшей степени понятные и естественные, может быть даже психологически неизбежные. Но не предполагает ли это действие чрезмерную компетенцию, чрезмерное ведение у человека и недостаточное ведение, предведение у Бога? Так как если бы Божие попечение нуждалось в указаниях и напоминаниях, а человеческое разумение могло бы ведать пути и судьбы. Вот откуда у истинно религиозного человека при каждом таком прошении бывает смутное чувство собственного малодушия, побуждающее его добавлять «Ну да будет воля Твоя». Ибо всякое прошение необходимо предполагает, что Бог может и не послать человеку просимого им блага, и притом потому, что его истинное благо ведомо единому только Господу. Вот почему встречаются люди тонкого и глубокого религиозного опыта, которые просят только о такой помощи, которая необходима не для личного счастья, а для осуществления Божьего дела на земле. Они просят только о том, что лежит за пределами их личных сил, напряженных и использованных до последней степени. И просят о ней только тогда, когда знают себя, идущими по правому пути. В остальном же просят только о дарах духа и любви. Смотрите главу 22 о молитве. Человек, добивающийся в жизни магической власти и думающий прийти к этому на путях религиозного опыта, идет неверным путем. Магия и религия не одно и то же. Они различны и тогда, когда в магии появляются элементы религиозные, а в религии магические элементы. Магия ищет сверхчеловеческой силы и власти, и притом через приобщение к таинственным сферам и стихиям, независимо от их духовного качества и достоинства. Магия ищет не Бога и не живого отношения к Нему, она ищет могущество, и не Бога всемогущего, созерцаемого в смирении и преклонении, а богоравного могущества для человека, протягивающего руку к власти, от гордости и самовозвеличения. Поэтому магия есть действие не религиозное, а демоническое. Оно движется не по пути духа, то есть качества и совершенства, а по пути силы и власти. Тот, кто желает силы во что бы то ни стало, не может считаться с качеством и происхождением этой силы, с ее достоинством и природой. Путь совершенства и совершенствования труден и узок, он не обещает власти и требует аскезы, отречения, смирения и, вероятно, страданий. Поэтому властолюбец выбирает иной путь, ведущий мимо совершенства и мимо духа. Он готов принять власть от темных тайн и от злых стихий. Он обращается к подспудным, инстинктивно животным зарядам природы и к мрачным, преступно посягающим энергиям сатанинского характера. Во всем этом обнаруживается противорелигиозная сущность магии. Она бездуховна, безразлична к божественному, горда, посягающа, безлюбовна, аморальна. Она обещает свободу под видом власти. Но свобода эта мнимая, ибо достигнутая власть оказывается временным преимуществом в земных делах, пожизненным богатством, способностью к магическому чудотворению, государственным могуществом, неотвратимой красотой, шапкой-невидимкой, неистощимой сумой и тому подобным, и в то же время вечным порабощением духа злу. Здесь свобода скрывает за собой рабство, а власть – погибель. В этом основной смысл искушений Христа в пустыне. Искуситель предлагал ему дары магии и был отвергнут. Всякий магик ищет богоподобной силы и власти, и притом любой ценой. Но не всякий, ищущий силы и власти, вступает на путь магии, ибо есть сила, которая от духа, его действие, его проявление, его дар, и есть власть, которая от Бога приемлется, Богом даруемая, ради его дела приемлемая и в служении ему осуществляемая. Иными словами, настоящая духовная религиозность несет человеку свои великие дары, дары благодати, которые не ищутся человеком в качестве земной силы и власти, не ищутся им во что бы то ни стало и на любых путях, и не являются с его стороны предметом демонического посягательства. Харизматические дары приемлются в смирении и не даются самомнительным гордецам, об этом известно достаточно в монашеской практике. Поэтому можно сказать – всякое самосильное посягательство на сверхчеловеческую силу, ведущее человека к тайнодействию и тайноборчеству, уводит его от подлинного религиозного опыта. Прямой противоположностью этой ошибки является, по-видимому, ошибка интеллектуализма. Обращаясь к таинственному предмету религии, он соглашается признавать только ясно мыслимое, умственно объяснимое, рассудочно обоснованное и чувственно доказанное. Человеческий земной интеллект, ограниченный чувственным опытом, прикованный к отвлеченным логическим понятиям и к временной схеме причинного объяснения, становится критерием религиозной истины. Категория рассудка становится мерой религиозного созерцания. Рассудок – это орудие земной нужды, вносит во все содержания жизни необходимое упрощение и условное отвлечение, предпочитает плоскую ясность всякой глубине и сложности, механически стилизирует органическую тайну жизни. И вот прислужник пошлой пользы и обидной простоты оказывается стражем и цензором божественного откровения. То, что ему кажется непонятным, отметается, необъяснимое его категориями, заподозривается или объявляется просто невозможным. Не укладывающееся в его скудное и близорукое мировоззрение, вернее, мироупрощение и мироискажение, исключается из религиозного состояния вообще. Но так как это упрощающее и искажающее миротолкование само далеко еще не закончено, напротив, оно эволюционирует и развивается, то оказывается, что ум каждой эпохи судит о Боге согласно своей глупости, и что эта быстро отживающая человеческая глупость провозглашается мерой божественных вещей. Главная философская ошибка такого интеллектуализма состоит в том, что на самом деле сущее вообще не определяется мыслимостью и объяснимостью, как в это уверовала с легкой руки Канта рационалистическая философия XIX века. Уже в пределах обычного эмпирического мира человеческое мышление всегда отстает от бытия, оно улавливает лишь ничтожную часть его и никогда не исчерпывает его. Об этом знает в своей области всякий серьезный и честный исследователь. И физик, и ботаник, и бактериолог, и историк, и психолог, и социолог. С этой уверенностью он живет, исследует, созерцает и делает открытия. В тот момент, как он забудет об этом и признает нелепую формулу «бытие есть мыслимое бытие» или другую столь же нелепую «мышление бытия равно бытию мыслимого», он обессмыслит весь свой труд. Смотрите об этом главу «Утраченная тайна» в моей книге о культуре будущего. И если так обстоит дело в сфере эмпирически-чувственного существования, насколько большее значение это все приобретает в области духовной жизни, метафизического бытия и религиозного обстояния? Вот почему интеллектуализм есть ошибочный подход к религиозному опыту и религиозной философии. Конечно, желание проверить, удостоверить и понять естественно и почтенно, ибо нельзя принимать за истину и на веру все, что порождается человеческой фантазией, человеческим бессознательным, человеческим психозом. Слепое, слеподоверчивое, некритическое отношение к созданиям иррациональной и антирациональной сферы души может увести человека во мрак и в хаос, в соблазны и извращение. Трезвение необходимо религиозному опыту еще больше, чем художественному, ибо в художественном творчестве многое бывает недопущено или устранено законами эстетической материи и законами художественного образа. В религиозном же опыте эти законы не ограждают человека от соблазна и хаоса. Уже в силу одного этого религиозное созерцание еще более нуждается в критериях и пределах. Но ошибка интеллектуализма в том, что он думает найти эти критерии и пределы в рассудочном понимании и категориях чувственного опыта. А между тем, из всех актов человека рассудок и чувственный опыт наименее связаны с духовной жизнью человека и легче всего отрываются от священных содержаний духа. Рассудок – силой отвлечения и приверженностью к формализму. Чувственный опыт – направленностью на пространственно-временное существование, на единичный факт и на материальные явления. В силу этого положительная наука имеет свою инерцию, свою традицию, свой трафарет. Когда наука возникала, духовные содержания ведались религией, и наука оставила их в стороне, а природа находилась у религии в пренебрежении, и наука занялась природой. Критический анализ казался неприменимым к религиозным содержаниям, но земное естество мира оставалось открытым для него. Так возникла и выточила свой метод позитивная наука, вне веры, вне любви, довольствуясь наблюдением и погасив созерцание, освобождаясь от религиозного опыта для того, чтобы впоследствии обрушиться на него своим духовно слепым критическим анализом. И когда она в XVIII и особенно в XIX веке почувствовала себя достаточно окрепшей, она начала систематический, опустошительный и разрушительный поход на религию. Причем видимая разрушительность этого похода объяснялась совсем не тем, что религиозный опыт противоразумен и что религия противоречит науке, а тем, что метод противной науки был выращен в бездуховной или даже противодуховной лаборатории, и что критический анализ интеллектуализма оторвался от сердца, от созерцания и от всех органов духа. Критикующий ум не имел органа для критикуемого им религиозного содержания, и потому, отвергая, он не имел и не имеет никакого основания для отвержения. Он судит за пределами своей компетенции. Священное меряется не священным, глубокое – мелкими и плоскими критериями. Живое и таинственное воспринимается как отвлеченное и мертвое. Вследствие этого религия начинает как бы разлагаться и отмирать перед судом такого интеллекта. Человек прав, когда требует от себя при подходе к религиозному опыту разумного трезвения. Смотрите об этом главу 24 «О смирении и трезвении». Но он не прав, если подменяет разумное трезвение рассудочной трезвостью или трезвой слепотой. Несомненно и непременно надо проверять, удостоверять и испытывать. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 1. Но духом, а не бездуховностью, то есть жизненно и целостно осуществляемыми актами духа, любовью, совестью, предстоянием, достоинством, ответственностью, волей к совершенству, силой очевидности, служением, свободой, гармонией, радостью верного ранга и даром молитвы. Ибо дух познается и удостоверяется живым духовным опытом, а не отвлеченным рассуждением духовно бескрылого и беспомощного ума».